Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 марта 2025 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы заканчиваем сегодня читать 17 главу. И вот это чтение у нас обозначено таким заголовком: «Неестественный отбор». И мы в прошлый раз поговорили с вами об этом естественном, давайте в кавычках это слово поставим, отборе. И сегодня, как я и обещал, мы поговорим о возмутителях и возмущающих. Напомним, мы с вами, конечно же, всегда, и особенно читая книгу «Притчей», говоря о противостоянии мудрости и глупости, прежде всего имеем в виду качество внутренней жизни человека. Об этом, собственно говоря, мы говорим постоянно. И вот тут мне вспоминается, конечно, высказывание Симоны Вейль. Наверное, не преувеличу, если скажу, что она великая подвижница и потрясающий мыслитель. Так вот, она интересную фразу в своих дневниках записала: «Все ценное укоренено не в существовании». И вот это, вы знаете, меня вдохновило в том числе, да, и это на разговор сегодняшний, разговор, в котором мы поговорим о том, о тех, точнее, кто возмущает, и о тех, кто возмущен или измущен. Почему я вдруг решил об этом поговорить? Потому что мы живем во время, когда возмутителей хватает. Возмущенных едва ли не больше. Огорченных, оскорбленных, в той или иной степени обиженных на судьбу, на жизнь, иногда на Бога. И вот возмущения, особенно те, которые на поверхности, они очень часто отвлекают нас от того, что в глубине. Потому что, согласитесь, простите меня за этот кашель, что вот эти внешние отвлечения и возмущения, будоража нашу душу, волнуя ее, поднимая волны, как говорится, не дают возможности сосредоточиться на том, что же внутри. Я уже не говорю о том, что за внешним возмущением очень трудно видеть причину, почему же волны шумят. Да, и почему они бросаются на берег. И вот эти возмущения как личного, да, так и массового порядка, которых в 20 веке, да и в 21 хватало, во всякого рода революциях, мятежах, бунтах и тому подобное, когда толпы людей, вываливаясь в буквальном смысле этого слова на площади и улице, начинают все громить и сокрушать. Это отвлекает от нужных и важных дел. И при этом, как показывает историческое свидетельство, результаты очень часто в дурном смысле превышают ту пользу, которую возмутители и возмущенные пытаются найти в этом своем возмущении. Человек, который стоит на распутье, он всегда обращается к глубине, чтобы принять правильное решение. А вот беспутный человек, а мы говорили с вами в прошлой передаче о том, в чем суть этого беспутного человека, он безнравственен и беспринципен. И поэтому всегда отталкивается от внешнего и никогда не будет опираться на внутреннее. Они ищут поводы для возмущения. Они бьют витрины, жгут магазины, грабят людей. Ну, вспомните недавние волнения в Америке, вся эта борьба за права якобы афроамериканцев вылилась, в общем, банальный грабеж и мятеж. И уличные беспорядки, как это принято называть. И вот здесь, вот в этой сфере, на чистой поверхности, буквально царствует и господствует этот самый естественный отбор, о котором мы говорили. Я снова слово «естественный» поставлю в кавычку, потому что здесь побеждает тот, кто сильнее во всех отношениях, тот, кто громче кричит, сильнее бьет и быстрее бежит. И иногда подобного рода возмущение, это не секрет, организуется людьми, в общем-то, совершенно невозмущенными, а спокойными, знающими, каких целей они достигают. Так устраиваются государственные перевороты, смена власти и тому подобное. И вот мы задаем себе вопрос, а чего же ищет возмутитель? И книга притчей, 17 глава, 11 стих, отвечает нам однозначно на этот вопрос. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Вот это только исключает все остальные причины. Восточный перевод говорит, только смуты ищут. Но в еврейском тексте однозначно стоит зло. И здесь в некоторых переводах это звучит как восстание, бунт, если хотите. А в греческом переводе, в Септуагинте, греческий перевод Ветхого Завета, звучит такое понятие, как антилогия, то есть противоречие. Только спора и противоречия ищет возмутитель, так называемый бунтарь, такова его природа. Каким бы возвышенным нам ни представляла бунтарей поэзия, возьмите того же Байрона, возьмите греческая поэзия, которая воспевает Прометея, Байрон воспевает даже Каина, делает из него героя. А вот Пушкин, наш русский гений, в своей повести «Капитанская дочка», одна из любимых моих вообще повестей его, описывает бессмысленность и беспощадность бунта на примере Пугачева. Потому что ничего, кроме вот этого спора, противоречия, не ищет возмутить. И да, давайте скажем честно, возмущение – это реакция на то, что совершенно очевидно представит любому человеку, живущему здесь. Это реакция на несправедливость и несовершенство того мира, в котором мы живем, того сообщества, в котором мы занимаем ту или иную социальную ступеньку. И вот в еврейском тексте вот этот злой человек, человек огорченный в буквальном смысле, и человек мятежный, только зла ищет такой возмутитель. Вообще, в книге Езекииля, кстати говоря, которую мы довольно давно вместе с вами читали на Теос Медиа, вот эта фраза «мятежный дом» встречается 16 раз. Иначе говоря, к чему я все это веду? К тому, что для такого рода людей не смысл и цель являются руководителями того, что они делают, а боль, обида – это реакция, это не неразумное действие. И если мы с вами вспомним нашу недавнюю, не такую уж давнюю, трагичную историю, то 1917 год – типичная картинка того, что происходило. Об этом, кстати говоря, если брать историю Франции, очень талантливо и точно пишет Гюго в книге «Отверженные», есть целая глава, которая посвящена восстанию, мятежу и революции. Он так их четко разделяет. Но, тем не менее, их объединяет только одно. Так или иначе, это реакция на несправедливость. И вот смотрите, вот этот мятеж, бунт, восстание порождает такой замкнутый круг, разорвать который человек не может. Потому что на смену глупым и злым, против которых возмущаются, приходят другие. Их называют безжалостными усмирителями. И давайте вспомним, как на смену таким милым либералам, которые заседали в Государственной Думе и все возмущались против плохого царя, как этих милых либералов очень быстро усмирили жесткие большевики. Об этом, кстати говоря, очень интересно рассказывал Радзинский в своих лекциях про французскую революцию и про Октябрьскую революцию. И вот в этом смысле 12 стих 17 главы книги Притч как бы выходит из 11-го. С одной стороны, мы видим, что возмутителя такого беспощадного и бессмысленного, да, смиряет кто-то жестокий, то мы с вами видим еще одну правду. Встреча с любым глупцом хуже, чем встреча с медведицей, у которой отняли детей. Итак, давайте скажем так, сознательно или несознательно, по большей части, конечно, несознательно, если речь идет о толпе, об этом еще Любен, французский психолог, автор книги «Психология масс», писал. Возмущающий – это всегда носитель зла. Даже как является носителем инфекции любой, зараженной тем или иным вирусом. И оно, это возмущение, переносится и передается. В духовной реальности, так же как в физической реальности, передается грипп, проказа, чума и любая другая болезнь. И вот даже если подумать, вы вот посмотрите на недавние возмущения в Европе, в Америке, да, никакого отношения все эти массовые сжигания автомобилей к расовой дискриминации уже давно не имеют. Как правило, это люди довольно низкого социального статуса, которые просто реагируют на то, что у них маленькая зарплата и так далее. Я не оправдываю сейчас тем самым несовершенство мира или несправедливость, которая всегда была, есть и будет. Но суть в том, что когда возмущенный и угнетатель встречаются, ничего хорошего не будет, если они встречаются на этой площади возмущения. Когда человек пытается одним злом победить другое, это порождает, как правило, в большинстве случаев, почти без исключения, человека зло. И здесь, конечно, стоит вспомнить вот какую фразу. Кто за добро воздает зло, от дома того не отойдет зло. И эти вещи, я еще раз говорю, это все как звенья одной цепи. Они очень тесно связаны, переплетены, соединены где-то в глубине человеческой сущности. Вот почему у Шекспира в его драмах неблагодарность чернее ночи. Страшный порок. Он называет неблагодарных людей чудовищами. Во всяком случае, король Лир в драме Шекспира именно так утверждает, и с ним трудно не согласиться. И в итоге что мы получаем? Ссора в 14 стихе 17 главы книги Притчи тут описывается в образе воды, которая прорывает плотину. Ну, мы с вами недавно были свидетелями всякого рода катастроф на всяких гидроэлектростанциях, когда гибнет огромное количество людей, и вода заливает все. Вот такая стихия, которая разрушает. Аналогия здесь, вот вместе с трещиной, сквозь которую прорывается вода, это и есть ссора. Как говорил Аристотель, повод ничтожен, причина глубока. И вот то же самое можно, наверное, увидеть в том, как от одной искры, от одной непогашенной спички на пикнике где-нибудь в лесу сгорают огромные площади лесов. Да, вот просто маленькая спичка, и вот лес сгорел. Страшные недавние пожары в Калифорнии тому подтверждение. Мудрость предостерегает. Она предостерегает нас, говоря, что маленькая ссора может превратиться в огромный пожар. И вообще любой порыв может перейти в стадию неуправляемости. И сила его всегда разрушительная. Она никогда ничего не созидает. Вот почему мудрость предупреждает не только тех, кто начинает эти конфликты и ссоры, но и тех, кто позволяют себя втягивать. Потому что когда ситуация провоцирует вас на то, что вы должны выбрать, с кем вы, за кого вы, против кого вы, сама ситуация двусмысленна. И все эти разговоры о том, что ты должен решить, за кого или против кого ты, да, за бедных или за богатых, за красных или за белых, они ведут вот к такому хаосу. Ничего, я еще раз повторю, на мой взгляд, созидательного в этого рода конфликтах нет, потому что гибнут миллионы, иногда десятки миллионов людей. Далее вот книга притчи, 17 глава, предупреждает нас о том, что же может стать поводом для возмущения. И здесь мудрость предостерегает нас, чтобы мы не давали такого повода. Это тоже важно иметь в виду. И, наверное, один из таких важных, серьезных поводов для возмущения, я сказал повод, а не основание, это повод справедлив. Это когда нечестивого оправдывают, а праведного обвиняют. Вот несправедливый суд – это повод для возмущения всегда. Привратный суд, когда виновного оправдывают, когда невинного осуждают. История полна примеров, как прошлое, так и современное, когда невинные люди страдают. И вот здесь парадокс. Реакция на справедливость очень редко бывает сама справедлива. Здесь стоит прислушаться, конечно же, опять-таки к голосу мудрости. Но для этого ведь надо уйти глубже того, что я чувствую, того, что мне видится, того, что я слышу, того, о чем я читаю в газетах, смотрю по телевизору и так далее. И здесь опять мудрость наталкивается на глупость. К чему сокровище в руках глупца? У него нет разума, чтобы стать мудрее или, давайте скажем, умнее. Иначе говоря, толку от того, что человек обнаруживает что-то ценное во всех отношениях, в прямом и переносном смысле. Вы простите меня за такое выражение. У моего отца была поговорка такая: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Вот эта поговорка, она и здесь как бы отражается в этой фразе. Потому что любое сокровище в руках глупого, в чем бы оно ни состояло, тайна атомного ядра или секреты правильной экономики, оно всегда будет предметом злоупотребления. И в итоге утратит свою ценность. Потому что человек, который не понимает, в чем состоит ценность и чему она служит, всегда будет ей злоупотреблять. И, к слову, о пресловутой, так называемой, абсолютной, в кавычках, ценности свободы. Свобода не может быть, во-первых, абсолютной, потому что мы сотворенные существа, и мы от многих вещей зависим и не свободны. Мы даже не подозреваем, насколько мы иногда зависим от погоды, от своего настроения, от обстоятельств и так далее. Поэтому о свободе абсолютной для человека речи идти не может. Кроме того, сама по себе свобода ценной быть не может. Ее ценность в том, как мы ее используем, ту свободу, которая у нас есть, в том числе и, как говорит апостол Павел, у нас есть эта свобода во Христе, которую вряд ли стоит кому-то отдавать. И речь, конечно, идет о внутренней свободе прежде всего, о том, что принято называть свободой совести, свободой верить, любить, надеяться. Иначе говорят, свободой соотноситься с чем-то, оценивать что-то, относиться к чему-то. У нас нет свободы осуждать людей, приговором выносить. Но оценивать человеческие слова и поступки мы можем. Такая свобода нам дарована. И вот я думаю, вот читаешь эти строки, и, казалось бы, такие очевидные, в общем-то, как часто говорят, прописные истины. Но как же легкомысленно эти истины каждым поколением, в большинстве своем, отвергаются. И как же тяжелы последствия вот этого отбора, который кажется естественным для внешнего человека, но совсем не естественным для человека внутреннего. Ну, возьмите простой пример. Я из детства своего, из юности знаю поговорку, что нельзя же логарифмической линейкой забивать гвозди. Но, знаете, люди иногда даже понятия не имеют, что логарифмическая линейка может пригодиться на что-то, кроме забивания гвоздей. Я вспомнил почему-то знаменитый роман Марка Твена «Принц и нищий», очень талантливый, который был, кстати говоря, в советские времена очень хорошо экранизирован, где вот братья-близнецы, один из которых принц, а другой нищий, меняются местами. И вот нищий, став принцем, а у него в руках самая ценная вещь – государство, королевская печать. Этой печатью колет орехи. И даже не понимает, что за вещь у него в руке. И вот тут очень важно для нас видеть вот эти переходы от вещей, которые помогают нам правильно выбирать или хотеть правильно. И на сцену вот этой драмы, в которой мудрость противостоит глупости, выходит дружба в лице друга. Дружба, которая является ценностью в самой в себе, если можно так выразиться. Она приравнивается к братству здесь. Потому что бывают друзья ближе, чем братья. И вот еврейское слово, которое переведено в 17 стихе 17 главы книги Притчи как «друг», оно имеет широчайший спектр значений. Оно происходит от глагола, который означает «пасти», «ухаживать», «ассоциироваться». И здесь мы вспомним старую верную предположение. Оговорку. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А врага, кстати, не всегда можно такое сказать. Бывают у людей недружных общие враги, поэтому это всегда относительно. А вот про друзей скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Друг, который любит во всякое время. То есть при любых обстоятельствах и при любой возможность. И вот здесь сразу после этого идет, эта фраза уравновешивается, если говорить проще, тем, что при всей ценности дружбы, только малоумный человек дает руку и ручается за ближнего. Иначе говоря, в дружбе люди не берут ответственность друг за друга. Хотя друг перед другом и отвечают в этих отношениях. Я не могу переложить ответственность на друга за свою жизнь, так же, как не имею права брать ответственность за его жизнь. Это слишком лично. Ответственность за свое бытие, она всегда личная. И вот почему дружба никогда не будет круговой порукой для мудрого. А для глупого будет таким своего рода средством для оправдания своей легкомысленности. Общаясь с преступниками разного рода, вот уже почти 30 лет, я вижу, как там вот эта круговая порука, искаженное представление о дружбе, многим калечит жизнь и судьбу. И, ну, примеров более чем достаточно, не буду их приводить. Но вот вам пример того, как дружба искажается. Об этом, кстати говоря, Ремарк в своей книге «Три товарища» пишет очень хорошо. Не всякая дружба ценна. И не все человек должен делать для дружбы. Хотя тот, кто отдает свою жизнь за друга, показывает любовь. Парадокс вот вообще жизни человеческой под солнцем, если можно так выразить, состоит в том, что даже такие святые понятия, как дружба, искажаются, портятся, деформируются и обесцениваются благодаря человеческой глупости. Для меня, например, примером настоящей дружбы является дружба Иоаннафана и Давида. Ведь возьмите, Иоаннафан не оставил своего отца Саула, хотя наверняка понимал, какое зло он творит, преследуя Давида. И вместе с тем Иоаннафан не предал Давида, чью дружбу он ценил настолько, что готов был при наследовании царства уступить ему свое место. Вот вам пример уравновешенной дружбы. Мы с вами повторяем эту фразу часто. Насколько вообще в жизни важно это равновесие, симметрия, отстраненность. Это ценность этого очень трудно преувеличить. Человек, который любит ссориться, а такие люди есть, и я их встречал, их называют конфликтными, да? Книга притчи утверждает однозначно в 19 стихе 17 главы. Он любит грех. Так же, как тот, кто высоко поднимает свои ворота. Иначе говоря, ни желание участвовать во всех конфликтах и ссорах, ни высокомерная надменность такая, которой человек вообще возвышает себя над другими, они неприемлемы. Здесь в 19 стихе поднимающий ворота высоко – это человек, недоступный для совета, замечания, упрека. Если он горд, он высокомерен. И вот здесь мы можем такой промежуточный итог как бы подвести в этом разговоре об отборе вот между возмущающими и возмутителями. Чрезмерная открытость в отношениях, душа нараспашку, она вредит нам. Так же, как и излишняя запах. Человек достойный всегда держится середины. Я снова вспоминаю и опять говорю: равновесие, симметрия, отстранённость. И здесь никакие поиски лазеек, вот это коварство, о котором говорит здесь мудрость в 20 стихе, оно не приведет к добру. Наоборот, лукавые речи всегда ведут к беде. Как только мы пытаемся, если так мягко выражаться, манипулировать людьми, то ли с помощью лести, то ли с помощью обмана, это всегда приводит к беде и никогда не приводит к добру. Вообще интересно, в елизаветском тексте используется слово «удобоприложный», то есть человек, который приспосабливается к людям, такой хамелеон, как у Чехова в знаменитом рассказе. Он свою речь, свои мысли приспосабливает к ситуации, достигая какой-то определенной цели. Иначе говоря, коварство всегда беспринципно. И вот это очень хорошо показано в пьесе Шиллера «Коварство и любовь», которую советую почитать хотя бы раз. Ну давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 18 марта 2025 года, 12:30 в Москве. Ласточкин Василий у вас в гостях вместе с Теос Медиа. И мы продолжаем чтение 17 главы книги притчи, которая сегодня подходит к концу. Говорим мы о неестественном отборе. И говорим мы с вами сегодня о возмутителях и возмущенных. И вот продолжая мысль о дружбе, о коварстве, о беспринципности приспособленцев, очень важно отметить, что рождение глупого человека в семье – это беда. Если говорить более возвышенным языком, это трагедия. Почему? Потому что когда глупый вне нашего круга ответственности, это еще как-то терпится. От него можно спрятаться, уйти домой. Если у тебя дома, в твоей семье, в кругу людей, за которых ты несешь ответственность и перед которыми ты несешь ответственность, благодаря вот этим родственным узам, разорвать которые до конца почти невозможно, это, конечно, трагедия, которую иногда невозможно преодолеть и остается только терпеть. И опять-таки напоминаю, что глупость в Писании – это не проблема интеллекта, скажем так. Это проблема нравственная. И куда в большей степени, чем, скажем, психологическая или интеллектуальная. Вот теперь давайте подумаем с вами, читая, дочитывая 17 главу книги притчи, а что же успокаивает и останавливает возмущение? Когда дух человеческий угнетен, душа разрывается на части вот этим хаосом, реакции на жизнь, ее несправедливость и так далее. Веселое сердце, говорит мудрость нам в книге притч, оно как лекарство для внутреннего человека. Я, входя в места лишения свободы, убеждаюсь, что юмор очень здорово разряжает обстановку. И чем больше я иногда устаю, тем больше я начинаю шутить. Не всегда удачно, кстати говоря, но тем не менее. Вспомните, как добродушие Сэма в знаменитой книге «Властелин колец» страшные минуты успокаивает Фродо. В этом, кстати, ценность дружбы с веселым человеком. Потому что иногда кости человека сохнут от беды, от трагедии, от возмущения. Кто-то пытается давать взятки и извращает правосудие, как говорит книга притч. Но перед лицом разумного человека всегда мудрость. Он смотрит на жизнь как бы сквозь окно. Вспомните, мы читали с вами, как молодой Соломон видит в окно, как юноша идет через площадь, ему навстречу выходит женщина дурного нрава и поведения. Вот так же мудрый человек. Его взгляд всегда отстранен. Вот почему я опять и опять вспоминаю. Равновесие, симметрия отстранен. Глаза глупого человека блуждают по краям. Вот любопытно. То есть он всегда поверхности. Им руководит его собственная ограниченность. И вот здесь выходит на сцену такое важное качество, как проницательность. Умение проникнуть глубже, чем поверхностное возмущение. Иначе говоря, вникнуть в природу вещей, в их характер. При этом не насилуя эту природу своим возмущение. И да, обвинять правого нехорошо, говорит книга притч. А и бить вельможу тем более. Вот интересно. вельможу бить за правду нельзя. И обвинять правого нельзя. Потому что все это, в общем-то, производит возмущение. А ведь нередки были случаи, когда против добрых царей бунтовали. Царя, который освободил Россию от ига крепостного права, на него было больше всего покушений в 19 веке. Вот ведь трагедия. И вот, знаете, вот человек как бы мечется между вот этой невыносимой глупостью и жестокой неблагодарностью. Шекспир. Язычникам меня ты не зови, не называй кумиром божество. Пою я гимны полной любви ему, о нем и только для него. Знаете, здесь вот я хочу вот еще что сказать, на мой взгляд, очень существенно. Вот эти разговоры о демократии, равенстве прав, до какой степени они уместны вообще? Я вспоминаю, как в 19 веке Томас Карлейль, автор замечательной книги об истории французской революции, друг Чарльза Диккенса, написал такие замечательные слова. Самое лучшая избирательная система не поможет кораблю обогнуть мыс гор. Корабль может ватировать все, что угодно, самым гармоничным, идеально-конституционным путем. Но корабль, чтобы обогнуть мыс гор, найдет совокупность условий, уже ватированных и установленных с крепостью древними силами стихии, которые нисколько не заботятся о вашем способе голосования. Иначе говоря, компас, карта, ориентирование по звездам, все что угодно. Это не демократично. Каким бы демократическим путем мы ни выбирали капитана, штурман, там, кого угодно, или каким бы диктаторским способом его ни назначали, это не меняет очень простой истины о том, что для того, чтобы обогнуть мыс гор, надо пользоваться компасом, картой. И никакие законы, в том числе приливы и отливы и тому подобное, выменовать никакой демократии не может. Иногда просто диву даешься, как люди действительно превратили это слово «демократия» в слепого, глухого и неподвижного вида. Смотришь на кино, там человек спрашивает, ты любишь картошку? Он отвечает, конечно, у нас же демократия. А ты пойдешь в магазин? Конечно, у нас же демократия. При чем здесь демократия? Я не понимаю. Ну да ладно, давайте мы будем потихонечку завершать это чтение 17 главы книги Притчей. Как нам быть хотя бы внутри свободными от этого хаоса иногда вокруг, в котором возмутители и возмущающие сливаются как будто в одно целое? Есть внешние способы усмирять возмутителей. Для хулиганов есть административный арест на 15 суток. Для тех, кто идет еще дальше, есть статьи Уголовного кодекса. И Ключевский, наш великий историк Василий Осипович, тоже говорит о проблеме. Проблеме, которая возникла в начале 20 века в российском и не только в российском сообществе. Самовластие стало методом мышления. Произвол переселился в мозг человека. Страшные слова, но удивительно правдивы. И вот еще раз ссылаясь на свой опыт посещения мест лишения свободы, скажу, что люди иногда, пытаясь биться против порядка, против естественного, против юридического порядка, практически разбивают себе лоб об эту стену. И, к сожалению, многих втягивают в эти процессы именно. И снова вот напоминаю это слово антилогос, противоречие, когда оно руководит человеком, последствия бывают страшные. И вот здесь стоит сказать о том, что великое сокровище внутренней свободы глупец превращает в кошмар невежественной вседозволенности. Потому что когда человек скользит по поверхности, отказываясь от глубокого и разумного отношения к жизни, он становится либо возмутителем, либо тем, кто охвачен возмущением других. Мы, принимая Христа, вспомним с вами послание к евреям, да? 3 глава, 14 стих. «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь сохраним до конца». Вот почему неудивительно, что великие мудрецы очень правильно расставляли приоритеты и ценности. Даже дружба не является ценностью в этом смысле безусловной. Вспомним с вами слова Сократа. Платон не друг, но истина дороже. Ключевский очень верно, кстати, выразился о ценности дружбы и любви. Дружба может обойтись без любви. Любовь без дружбы нет. По-моему, замечательные слова. И здесь, конечно, ручаться ни за кого нельзя. Честно, положа руку на сердце, мы самих себя-то далеко не всегда можем поручиться. Вот почему надо избегать тех ситуаций, в которых вдруг возмущение может нас спровоцировать. Мудрость учит нас доверять Богу. Я слышал как-то фразу, что друзей не выбирает. До какой-то степени она верна. Но фраза эта заканчивается страшно, их только предают. А Ключевский в своем дневнике сделал запись как-то: «Христы редко являются, как кометы, а Иуды не переводятся, как комары». Тяжелая может быть участь существования человека во времени. Но это не отменяет выбора того, что мы ценим, во что верим и на что пытаемся надеяться. Попытка исходить из выгодного и удобного, конечно, никогда не приведет к добру. А веселое сердце всегда врачует. Всегда есть чему порадоваться. Всегда есть за что благодарить. Есть в Ирландии знаменитая поговорка. Читал это у Генриха Бёля. Все могло быть хуже. Я часто встречаю на улице человека, я знаю, что он перенес инсульт, и спрашиваю его, как у него дела. И он все время мне отвечает: интересно так. Хотелось бы лучше, но могло бы быть хуже. Вот оно, равновесие, которое человек обретает не только в удовольствии, но и на счастье. Любая попытка нечестного достижения желаемого, и вот почему мздоимство, оно так порочно и так осуждено Богом, который не берет дары и не взирает на лица, как сказано в законе Моисея. Любая попытка такого рода, она разрушает человека внутри прежде всего. И ничто ценное, в том числе и дружба, не должно служить корыстным интересам. Ценность дружбы сама в себе. Независимо от того, вот у меня есть такие друзья, которые независимо от того, чем мы занимаемся в жизни, у нас разные судьбы, мы всегда можем встретиться, поговорить, пообщаться и иногда помочь друг другу в беде. В этом ценность дружбы. Она, с одной стороны, ни к чему не обязывает, с другой стороны, ведет к какой-то особенного рода ответственности. И в дружбе человек учится требовать от себя, а не от других. Взаимность, конечно, важна в этой дружбе. Без нее вообще дружба быть не может. И вот почему вместо того, чтобы блуждать глазами по краям земли, если вспомнить 24 стих 17 главы книги Притчи, стоит сосредоточиться на том месте и времени, в котором мы находимся, для того, чтобы осуществить какой-то смысл, достигнуть какой-то цели. Глупость все искажает. Она искажает пропорции. Мелкое она делает огромным, великое умаляет. И, то есть пропорциональности нет в человеке глупом. Ни в дружбе, ни в вере, ни в труде он не пропорционален. Иногда колоссальное количество времени тратится на что-то совершенно незначительное. А важному не уделяется или почти не уделяется время. Здесь выходит на сцену еще один персонаж, я бы сказал, в нашей внутренней жизни. Выдержанность. Умение молчать, когда это требуется. И вместе с тем очень четко нам говорится в 28 стихе 17 главы книги Притчи, что даже глупый, когда выглядит, может показаться умным. В этом смысле, конечно, молчание золото. А у человека молчаливого всегда есть огромное преимущество. Огромное. Его молчание невозможно истолковать. Потому что молчите вы потому, что согласны, или вы молчите, потому что не согласны. А мозг говорит, что вот в темное страшное время разумный человек молчит, как молчал Христос во дворце Ирода. Да и в разговоре с Пилатом, он в последнем разговоре уже перестал отвечать на вопрос. Мы говорим то, что следует сказать, не больше и не меньше. Бывают ситуации, когда молчать нельзя. И нужно говорить. Но здесь доверие Богу куда полезнее, чем уверенность в себе. И я уверен, что человек, который внимает вот этому голосу мудрости, в том числе и в книге Притчи, никогда не останется без друзей, никогда не будет бесполезен и всегда, всегда будет жить полноценной, в правильном смысле этого слова, жизнью. Не с точки зрения удовольствия. Этого полно для людей поверхностных. Сегодня особенно, со всеми удобствами и тому подобное. И даже если у нас будет немного друзей, не слишком мы будем заняты полезными делами, они будут, и друзья, и дела полезны. Быть кому-то другом – привилегия величайшая. Это гораздо ценнее, чем пытаться искать того, кто станет другом тебе. Эти самостоятельные поиски редко к чему приводят. Как правило, Бог посылает в нашу жизнь друзей. Мы встречаем их на своем жизненном пути, и это, конечно, милость и благодать Господь. Разумность всегда выдержана. Глупость никогда сдержанной быть не может. Хотя иногда может помолчать и сойти за умным. В конце концов, все видит и знает Господь. И мне вот за окончание этой передачи хочется нам всем пожелать внимания, сосредоточенности. В том выборе, который нам предлагается, в выборе между лучше и хуже. И помнить, что окончательная оценка, конечно же, всегда вечная. Всегда вечная. И ничто ценное не укоренено в этом существовании. Спасибо вам за внимание. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.